Продолжаем комментарии к тексту Аватхута Гита, коренному тексту нашей традиции.
Знай это. То, что имеет форму, нереально, потому что оно ограничено своей формой. То, что бесформенно, вечно. Тот, кто иллюстрирует эту истину своей собственной жизнью, более не подвержен перерождению.
Аватхута Гиту надо не просто читать и изучать, читая много раз, и раздумывать над смыслом каждой фразы. Благодаря этому вы утвердитесь в воззрении. Утвержденность воззрения – это фундамент, это основа. Это еще не просветление, но это фундамент для просветления, и это еще не освобождение. Это просто правильный взгляд на жизнь. То есть есть взгляды неправильные, а есть правильные взгляды. Если у нас правильные взгляды на жизнь, а под правильными я имею в виду глубокие взгляды, истинные взгляды, данные святыми, божественными существами, мудрецами, которые понимают всю глубину, сакральность жизни. А под неправильными взглядами, я имею в виду взгляды, привитые нам материалистичной потребительской культурой, воспитанием, социумом, средним образованием. То есть правильных взглядов проистекают правильные ценности. Из неправильных взглядов проистекают неправильные ценности. И кому, как не нам, народу, который пережил 70 лет коммунистического воззрения, и который напоролся на неправильные взгляды и создал целую систему неправильных ценностей, целую идеологию, целую культуру неправильных ценностей. Кому, как не нам, не думать об этом? Мы уже имеем печальный опыт следования неправильным воззрениям и неправильным ценностям. Неправильные ценности рано или поздно будут уничтожены, а тот, кто им следовал, рано или поздно испытает все страдания и всю горечь от следования неправильным ценностям. Неправильные ценности тленны, разрушимы. Это то, о чем Христос говорил. Дом свой построил на песке. И наша задача просто научиться правильному взгляду на жизнь, правильному воззрению и выстроить свою правильную шкалу ценностей. Это еще не освободит нас от сансары, от кармы. Мы будем также страдать и испытывать ограничения, возможно. Но мы получим мощный фундамент, который позволит работать над собой и избавляться от этих ограничений. И правильные ценности позволят ставить правильные цели в жизни. Правильные цели в жизни позволяют совершать крию, правильные действия. И когда мы совершаем правильные действия, они ведут нас в правильном направлении. Дают желаемый результат. Счастье, освобождение от ограничений, свобода. Все это начинается с воззрения. И когда наш ум спросит, а где же это правильное воззрение? Мы говорим, а вот оно. Читайте Аватхута Гиту. читайте Йога Васиштху, читайте Трипура Рахасью. Это не означает, что вы сразу обретете его, прочитав. Воззрение это не в словах, конечно. Но с чего-то надо начать. Если ничего другого, кроме слов, не знаешь, читай слова, читай буквы и думай над ними. Просто прочитав, вы не получите правильного воззрения. Это наивно было бы думать так. Даже много раз прочитав Аватхута Гиту, Трипура Рахасью, Йога Васиштху, вы можете еще пребывать в заблуждениях. По крайней мере, вы начнете со слов. И вы начнете со слов, чтобы пойти за слова, чтобы пойти к опыту и переживанию. И эти слова будут вести вас в течение всей жизни. И когда мы встречаемся с такими текстами, как Аватхута Гита, это большая удача, большая заслуга, большое счастье, я бы сказал так. Но надо это понять, принять как драгоценность. Надо в этом принять прибежище. Многие люди читают ведотические тексты. Сейчас Адвайта становится популярным. Но не все в них принимают прибежище. Если мы хотим обрести именно глубину воззрения, нужно принять это всем сердцем, всей душой. Это обрести прибежище в этом. Полагаться на это, как на краеугольный камень своей жизни, как на смысл своей жизни, как на свое сердце. Стремиться жить этим. Все это правильное воззрение. Множество людей в этом мире страдают, потому что не имеют правильного воззрения. Их взгляды ложные. Что значит вообще правильное, неправильное, ложное, истинное? Я бы сказал так. Те воззрения, которые идут не от святых, не от божественных существ, в какой-то степени они всегда ложные, всегда неправильные. Они всегда тленные, они всегда подвержены разрушению. Они не проходят проверки временем. Программа коммунистической партии, материалы пленумов 25-го, 26-го, 27-го съезда КПСС, манифесты РСДРП, сколько они прошли проверки времени? Не прошло и 70 лет, как они не прошли никакой проверки времени. Эта философия оказалась нежизненной, эта идеология оказалась неглубокой, поверхностной. Время ее разрушило. Люди не сумели решить свои жизненные задачи, пытаясь следовать ей. Но Дататрея изложил Аватхута Гиту в другой кальпе. Не несколько тысяч лет назад, а вообще в другой кальпе. Другую эпоху. Но этот текст позволяет нам решать наши проблемы и сейчас, в нынешнее время. Он прошел великую проверку десятки тысяч лет, сотни тысяч лет. Потому что истина нетленна. В мире было много философий. Инструментализм, прагматизм, экзистенциализм, христиан-теердизм. Диалектика Гегеля, диалектический материализм Карла Маркса, различные старые теории, школа Платона, Аристотеля, греческие философские школы, новомодные теории, западные теории. Но когда мы посмотрим, пройдут годы, мы увидим, что эти теории просто остались в энциклопедиях. Они не стали жизнью. Не все из них стали жизнью, очень немногие. Воззрению Дататрея вы можете следовать сейчас, через 100 лет, через 1000 лет. Это всегда будет живым откровением.
Как человек может достичь самадхи, пока он думает о себе, как о чем-то отличном от атмана? Но с другой стороны, самадхи недостижима для человека, который думает о себе, как об атмане. Как может быть достигнута самадхи, пока человек думает, что атман существует, и все же не существует? И зачем стремиться к достижению самадхи, если все едины и свободны по самой своей природе?
Дататрея не потакает уму. Он говорит, что пока ты думаешь о самадхи умом, пока ты думаешь об атмане на уровне ума, это все будут ментальные упражнения, которые не приведут тебя к переживанию истины. Можно думать об атмане так, можно по-другому думать, что ты отличен от него или не отличен. Можно создавать цели, но все это будет продуктом одного и того же ума. Ты не выберешься из этой клетки ума, пока не поймешь то, что за умом. Ты не испытаешь настоящее самадхи, пока не избавишься от диктата ума. И вот здесь мы приходим к тому, что мы не понимаем дататрею. Если думаем умом, если пытаемся слышать дататрею логикой, мы приходим к тому, что нам надо, чтобы понять дататрею, смотреть на его поучение глазами не ума, потому что он говорит из этой области.
Ты всегда чистая и неизменная реальность. Ты бестелесен, нерожден и нетленен. Я знаю атмана. Или я не знаю. Почему ты рассуждаешь, приводя такие утверждения? Атман, или истинная природа существа, был установлен и признан великими ведическими изречениями, такими как «Ты есмь то», и «Я есмь брахман». Тело, состоящее из пяти элементов, является нереальным. Об этом было заявлено в Упанишадах утверждением «не то, не то». Воистину, абсолютно все в этой вселенной заполнено одним только твоим атманом. Таким образом, нет никакого медитирующего или медитации в твоем уме. И как же тогда тебе удается медитировать, не испытывая при этом никакого чувства стыда?
Дататрея не пускается в длительные разъяснения философии или базовых предварительных практик. Он пытается сразу объяснить: надо медитировать на атман, надо быть в атмане. Надо осознавать себя атманом. Надо убрать все концепции, в том числе концепции медитации и медитирующего. Поэтому говорит, как ты еще считаешь себя медитирующим, и тебе еще не стыдно? То есть, как ты продолжаешь медитировать от ума и думаешь о реализации? Философия Дататреи – это не философия, это прямое переживание, введение в реальность без логики, мыслей, делателя. Поэтому, когда мы слушаем эти строки, надо настраиваться и входить в медитацию. Надо попытаться понять видение Дататреи.
Как я могу говорить об этом высшем блаженстве или поклоняться ему, если оно неведомо мне как объект знания? Ибо я сам то высшее блаженство, наивысшая реальность, которая является цельной и полной по своей природе и всепронизывающей подобно пространству.
И здесь мы перестаем понимать Дататрею, если мы слушаем его умом. Если Дататрея говорит «Я блаженство», а мы этого не чувствуем. Если он говорит «Я пространство», а мы думаем «А я тело, какое я пространство?» Я иду, сейчас за дверной косяк ударюсь, сразу мне вспомню, что я тело, я не пространство. Здесь наступает большая дистанция, большой разрыв. Мы видим, как высоко и безгранично понимание Дататреи, и как ограничено наше понимание. И тогда мы должны понять, как устранить этот разрыв, что необходимо делать, чтобы приблизиться к пониманию Дататреи. Мы видим, что наше понимание недостаточно, мы должны проделать работу определенную. И эта работа мы называем янтар-тапасья. Если мы не проделаем эту работу, мы не сумеем понять, о чем говорит Дататрея. И в этой работе надо оставить другие цели. Если у нас есть другие цели, и мы их считаем жизненно важными, эти цели будут мешать нашей работе. Нужно поставить и сделать это главной целью. Я не говорю, что вообще не надо иметь еще каких-то целей, помогающих. Но нужно сделать эту работу своей главной целью. Как только мы делаем духовную работу своей главной целью, станет вопрос, а сколько мы уделяем этой главной цели времени? Потому что главной цели надо уделять главную часть своего времени. Сколько мы уделяем нашей главной цели сил? Главной цели надо уделять главные силы. Допустим, есть полководец, у него есть армия, он решил взять какой-то город. Говорит, это наша главная цель. А сам выделяет на это, на подготовку гораздо меньше времени. И отправляет туда самый слабый отряд. Разве он сумеет взять этот город? И разве другие полководцы не будут над ним смеяться? Он назвал это своей главной целью, а главные силы не выделил. И главное время на подготовку взятия этого города тоже не выделил. Это невозможно. Нам нужно собрать всю нашу энергию, все наше внимание, всю нашу силу на главную цель. Или тогда отказаться, не обманывать себя, не говорить себе, что я решил это сделать своей главной целью. Честно сказать, я не решил это сделать своей главной целью. Я решил сделать своей главной целью что-то другое. А это цель номер два, это цель номер три. Или пять, может быть. Заметьте, я не говорю о действиях. Те или иные действия, отказ и так далее. Я говорю о внутреннем выборе. Я говорю о внутреннем. Итак, чтобы приблизиться к пониманию Дататрии, мы должны выделить эту главную цель. Это главная цель Атман. Брахман, Бог. Вот что такое главная цель садху, любого садху. А если это не его главная цель, значит он пока не садху. Он пока еще человек, стремящийся стать садху. Как только мы выбрали это нашей главной целью, мы становимся садху. Вот садху становится тогда, он рождается тогда, когда он выбирает своей главной целью Бога. И когда мы выбрали главной целью, теперь для нас самое главное собрать воедино всю свою энергию. Мы должны уделить этому все свое внимание, уделить всю свою духовную силу, всю свою преданность, все свое стремление, весь свой пыл. И мы должны готовиться определенное время к этому, учиться этому, потому что это сразу не получится. Тогда это возможно.
Я не есть эти космические принципы и законы. Я та тождественная реальность, которая лишена умозаключений и причинности и свободна от подчиненности и мотивирования. Как я могу знать мое «я»?
Дататрея говорит: «Я не есть это мироздание, эти законы и татвы». Сидите, пока сидите. Да. «Я есть изначальная реальность, и в этой реальности нет причин, нет следствий, нет закона кармы. В ней нет умозаключений, логики ума. Она свободна от подчиненности чему-либо, от мотиваций, которые идут от эго». Поэтому он говорит: «Как я могу знать мое «я»?» Это очень высокий уровень, очень сложные вопросы. Если у вас нет духовного учителя, для вас это выродится в философию, в некие абстрактные вещи. Вы не сможете жить по тому, что говорится здесь. Надо понять, как это применить в своей жизни. Мы видим, что то, о чем говорит Дататрея, и наша реальность, это две какие-то разные плоскости, что мы живем в совершенно другой плоскости. И тогда нам надо задать вопрос: а как попасть в эту плоскость? Как понять видение Дататреи? Как стать с ним одним? Чтобы преодолеть этот разрыв, надо что-то делать. И тогда нам нужно учение. И с помощью учения нужно усмирять свой ум и очищать его. Потому что мы обнаруживаем, что есть определенные препятствия, которые не дают нам попасть в философию и в воззрение Дататреи, не дают нам видеть мир как Дататрея. А если мы не видим таким образом мир, то на нас оказывают сильное влияние ложные ценности, ложная культура, фальшивые цели. И мы часто сбиты с толку, мы часто неправильно действуем. Иногда, когда летит ракета, то какой-нибудь корабль, чтобы защититься, он ставит ложные цели. И выбрасывают какие-нибудь болванки или буйки. И эти болванки производят радиосигнал. И тогда, даже если ракета выпущена самолетом или подводной лодкой, этот радиобуйок быстро перемещается в другую сторону от корабля, на несколько миль. И ракета поражает ложную цель. И она летит, она думает, что эта цель верная. Таким же образом, наш ум часто может хватать ложные цели в жизни. И жизнь проходит, жизнь идет, ум схватил одну ложную цель, схватил другую ложную цель, третью. Потом смотрит, уже постарел, а истинную цель так и не удалось даже подобраться к ней, хотя бы одним глазком даже на нее посмотреть не удалось. Почему? Ум хватался за ложные цели всю жизнь. И мы видим, что наш ум – это большое препятствие в духовной жизни. Пока он не усмирен, он все время хватает ложные цели. Нам надо его усмирить и научиться показывать ему истинные цели. Карма, ум, эго – это главное препятствие, которое мешает нам войти в воззрение Дататреи. Что по этому поводу говорят святые? Нужны комментарии святых, нужны упадеши, устное наставление гуру. Что нам конкретно делать, чтобы войти в мировоззрение Дататреи? Когда мы понимаем это и сумеем применить к своей жизни, тогда мы постепенно освобождаемся от ложных целей и можем собрать всю свою энергию и направить ее на самую главную цель – на Бога. Это поэмы и стихотворения, написанные с вами Шиванандой, о том, как превзойти ум, чтобы достичь своих высших целей. В духовной практике все упирается в несколько простых вещей, на первый взгляд, которые при их рассмотрении обнаруживаются вовсе непростыми. Это вера, ум, карма. И мы должны понять, как жить и как реализовываться в этих вещах. Свами Шивананда дает превосходные советы о том, как превзойти свой ум, поскольку именно ум является камнем преткновения. Ум мы можем превзойти медитацией и анализом. Оба этих метода авторитетны. В эпоху Будды были ученики, которые только слушали лекции и не очень медитировали. Но они слушали очень много лекций, наставлений, упадеш Будды. И они проводили анализ и за счет этого достигали просветления. Их так и называли шраваки. Они практиковали первую стадию, шравану. Но они были совершенными в искусстве шраваны.
Превзойдите ум. Изучение психологии – это не конец жизни. Психология йога Васиштхи выше всего. Ум – лишь воздушное ничто. Он – связка васан, привычек и мыслей. Для ума тоже существует смерть. Вам придется превзойти ум, обрести высшую реальность.
Итак, нам придется превзойти ум и понять, что ум – это связка васан, он – ничто. Все наши концепции, предпочтения, представления о правильном и неправильном, логические суждения и умозаключения на самом деле не имеют истинной реальности и в них нет большого смысла. Они являются практическим инструментом для того, чтобы можно было удобно выживать в этом мире. Но за ними, как таковыми, нет истины. Вновь и вновь надо, анализируя ум, делая вичару, убеждаться в этом. Для чего? Если мы поймем, что за всеми умственными вещами нет истины, мы вырвемся в безопорное состояние ниралампха. И тогда мы сможем утверждаться в этом безопорном состоянии. И нам ничто больше не будет мешать. Пока же мы не превзойдем умственное состояние, ниралампха будет закрыта.
Хорошо осознайте цель вашего существования. Культивируйте хорошую и чистую совесть. Храбро переносите все трудности и превратности. Целью вашего существования является служение человечеству с божественной бхавой, очищение и успокоение ума, обретение свободы, совершенства, что является самореализацией или дживанмукти.
Здесь говорится о качествах садху. Мы должны быть готовы на определенные трудности, готовы преодолевать их, если мы встали на путь садху. Мы должны быть готовы на определенные неудобства и определенные лишения и определенный отказ от каких-то вещей, если мы хотим познать Бога. У нас должно быть храброе сердце, не трусливое сердце, а храброе, если мы рискнули встать на духовный путь. Более того, иногда я ученикам, не ученикам, а посторонним людям говорю: «Зачем тебе адвайта? Беги отсюда, все твои иллюзии рухнут, все твои привязанности исчезнут, мир уйдет из-под ног». Ты почувствуешь себя в безвоздушном пространстве, все твои ценности задрожат и лопнут, как пузыри. Что ты будешь делать потом? Иди куда-нибудь попроще. Пока не обрел истинную решимость, истинную веру, истинную вайрагью. Думай, думай, готов ли ты к такому прыжку? Слабому на духовном пути не место. Тому, у кого нет веры, не одержит победу на духовном пути. Поэтому мы должны запастись многими качествами, воспитать в себе многие качества, подготовить себя. И самое главное здесь – вера. Вера всегда будет с вами, даже когда вы все потеряете. Или даже когда у вас могут быть обольщения и искушения. Если есть вера, все остальное появится. Мы должны воспитать в себе другого рода мотивацию жизни. Здесь Шивананда говорит: «Жить для всего человечества». Это не пафосные слова. Надо действительно задуматься об этом. Надо перестать жить для себя реально. И это большой вызов для эго. Но когда мы сможем это делать, мы по-настоящему приблизимся к пути пробуждения. Надо задуматься сначала, как это страшно для эго жить для других. Как главную цель такую поставить. И когда вы сумеете перебороть мотивацию эго жить для себя, вы увидите, насколько крепко оно вас держало. И насколько вы далеки были от воззрения Адвайта, потому что привычка жить для себя, инстинкт самосохранения, желание жить для эго, это укоренилось на уровне рефлекса, тут даже говорить не о чем. Но когда вы переборете вот этот страх эго, вы увидите по-настоящему, что можно жить для других, что можно иметь более надличностную мотивацию. Ваше сознание распахнется, вы как освободитесь от какого-то груза. Вы шире посмотрите на мир и поймете, как вы были ограничены. И более того, даже ваше эго будет вам благодарно. Оно увидит, что вот такая мотивация даже ему выгодна. Потому что своим эгоизмом, своим цеплянием это эго даже самому себе не могло принести счастья. Поэтому я часто говорю ученикам, хотите быть счастливы для себя, живите для других. Не жалейте материального, не цепляйтесь. Живите для других, живите для человечества, живите для дхармы. И все ваши желания исполнится лучше, чем вы бы старались жить для себя.
Отбросьте ум. Отделите себя от чувств и ума. Будьте свидетелем. Глаза не видят, они лишь инструменты. Уши не слышат, они тоже инструменты. Они производные практики. Пракрити. Атман – это чистое сознание. То чистое сознание – вы сами. Отождествляйте себя с Атманом. Утверждайте – я не это тело. Это тело не мое. Я не этот ум. Этот ум не мой. Я не этот интеллект. Этот интеллект не мой. Я Сат-Чит-Ананда, Атман. Я Сат-Чит-Ананда, Сварупа.
Как только мы начинаем получать опыт развлечения, отделять себя от ума, чувств и восприятия, постепенно мы утверждаемся в Сакши, свидетели. Этот свидетель может быть развернут наружу, он может быть развернут вовнутрь. И нам надо научить нашего свидетеля осознавать внешнюю реальность и осознавать внутреннюю реальность. С этого момента начинается вичара, самоисследование. Тот, кто проводит вичару, идет к великому счастью. Кто не проводит вичару, он создает сам себе ограничения своим умом. Потому что ум есть продукт нашей кармы, и когда он работает, он продолжает новую карму. Но когда мы его исследуем, мы избавляемся от его власти, от его диктата. Как только мы зародили свидетеля отделением себя от органов чувств, например, с помощью внимательности, наблюдения за дыханием, атмавичары или другой санкальпы, нам надо обратить на это внимание. Значит, в нашей жизни произошло что-то очень важное. Нам надо сосредоточить всю свою внимательность на этом свидетеле и начать его исследовать. Если в это время мы не начнем исследование и проигнорируем то, что свидетельствующее сознание внутри нас зародилось, мы упустим драгоценный момент. Мы можем долгие годы просто быть в состоянии свидетеля. Или мы снова пойдем наружу искать счастье во внешних объектах и забудем своего свидетеля. Нельзя упускать зарождение внутреннего свидетеля. Надо уцепиться за него, как коршун цепляется за добычу, и исследовать, 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 пока мы не дойдем до определенной точки.
Убейте ум. как я могу доверять этому миру? Он не существует в действительности. Тело подобно пене или мыльному пузырю. Все приходящее. Короли, поэты, ученые превратились в пыль. Этот мир — ничто иное, как долгий сон. Дни и ночи проходят, чувства и ум обманчивы. Я обнаружил вора. Этот вор — ум. Теперь он не сможет обмануть меня. Я убил ум мечом развлечения. Я освободил жемчужину атмы. Я наслаждаюсь вечным блаженством.
Итак, нам нужен меч развлечения, Вивека. Когда мы зарождаем внутреннего наблюдателя, этот меч развлечения у нас появляется. Этот меч мы выхватываем из ножен. И тогда мы предпринимаем усилия, чтобы убить ум. Это не значит, что мы убиваем мыслительную способность, что манас шакти не функционирует. Что же убивается? Это просто выражение. Убивается отождествление с умом. Убивается та часть нашего сознания, которая всю жизнь считала себя умом. Определенная иллюзия лопается. Она лопается за счет вивеки и вичары. Вивека и вичара, вивека и вичара. Эти два слова должны стать главным лейтмотивом вашей жизни, когда вы зародили свидетеля. Не раньше, не позже, именно на этой стадии. Они должны вас привести к тому, что вы обнаруживаете пустоту внутри ума. Отождествление с умом убивается. Тогда возникает вайрагья. Бесстрастие, когда все в вашем уме выравнивается, исчезают привязанности. Ни доброе, ни злое больше не может поразить ваше сердце. Когда успешная вичара достигла цели, да, когда вайрагья зарождена первично, это зачатие. Зачатие. Если вайрагья может вообще быть полной. Глубокая вайрагья. Вот так. То есть на стадии зачатия для вас уже нет привязанностей. Для вас уже нет этого мира на уровне воззрения. Но карма еще осталась. Много еще чего осталось. То есть предстоит все растворить. Но в глубине души вы свободны от многих вещей. Вот так.
Я не ум. Я не ум. Ум не мой. Я отличен от ума. Ум — это мой инструмент. Ум — мой покорный слуга. Я дал силу и свет уму. Как может инертный ум быть чувствующим атманом? Как может вечно изменчивый ум быть вечно неизменным атманом?
Это похоже на то, как некий раб связал своего господина, когда тот спал или был в опьяненном состоянии. И он связал своего господина и запер в чулан. А сам начал от его имени действовать, носить его одежды, проводить вечеринки и презентации, захватил его виллу, дорогой дом, развалился в его кресле и жил себе, поживал. Вот этот раб — это ум, а господин, которого в спящем состоянии связали и отправили в чулан — это наша высшая сущность, атман. Но затем, когда этот господин проснулся, он увидел, что с ним делал его раб. Каким-то образом он с большим трудом начал развязывать веревки. Затем он развязал веревки и затем вышибил дверь из чулана. И как только он появился, раб сильно испугался, упал перед ним на колени и начал просить прощения, боясь, что господин сейчас призовет слуг, стражу и сильно его накажет. И этот раб пообещал, что он больше никогда так не будет делать, он будет только преданно служить своему хозяину. И он сильно раскаялся в своих действиях. Тогда господин пожалел его, помиловал, но сказал, что ты должен выполнять все мои указания и никогда не приступать к своей власти. И вот когда этот господин выбирается на свободу, это означает вайрагья зарождена, внутренняя пустая сущность ума обнаружена, это называется зачатие. Но еще нужно некоторое время, чтобы этот господин наладил все свои дела, которые были испорчены этим рабом-самозванцем.
Ум блуждает в темноте. Он волнуется, кипит и замирает. Ум вопит, беспокоится и жаждет. Как может ум быть атманом?
Ум не может быть атманом. Это все равно, что как жалкий раб надел одежды господина и начал выступать от его имени, пользуясь тем, что его в лицо никто не знал. Но по сути он не может играть роль господина, роль царя, роль определенного владыки. У него нет никаких качеств. Он других кровей. У него другая судьба. Он не может этим быть.
Шивананда говорит: не отождествляйте себя с умом. Отделите себя от мыслей. Станьте свидетелем ума. Осознайте: я Брахман, где отсутствует ум, Аманас. Ахам Сакши, я свидетель. Ум и медитация. Ум делает две вещи. Он непрестанно думает о чувственных объектах. Когда он устает думать об объектах, он отходит ко сну и пребывает в мула-авидье. Если сон или лая пытается овладеть вами во время медитации, пробудите ум, будьте бдительны. Если ум рассеян по причине викшепы, успокойте его, поддерживайте его спокойным. Когда ум привязывается к какому-либо объекту, сделайте его непривязанным. Снова и снова думайте о Брахмане. Энергично примитесь за Брахма-чинтан. Отбросьте также блаженство Савикальпа-самадхи.
Энергично примитесь за исследование Брахмана, размышление Брахмана, Брахма-чинтана, Брахма-вичара. Говорит здесь: отбросьте помышления о Савикальпа-самадхи, не увлекайтесь астральными опытами в ущерб недвойственности.
Оно также является препятствием к высшей реализации. Когда ум стал совершенно спокоен, не беспокойте его даже в малой степени. Энергично продолжайте медитацию. Вы вскоре войдете в Нирвикальпа-самадхи и осознаете высшее вселенское блаженство.
На пути нашей садханы мы ищем сахаджа самадхи как квинтэссенцию всех видов самадхи. Долгие годы мы идем к этому переживанию. В конце концов, мы обнаруживаем, что сахаджа самадхи – это не переживание. Долгие годы мы хотим сделать сахаджа самадхи нашим переживанием. В конце концов, мы обнаруживаем, что оно не может быть нашим. Что оно может быть только тогда, когда мы оставляем всякие надежды сделать что-то нашим. Долгие годы мы ищем сахаджа самадхи, как охотник выслеживает зверя. Подбираемся к нему с помощью санкальпы, с помощью атма-вичары, брахма-вичары. Вот-вот уже мы его настигнем, вот-вот осталось стрелу выпустить. А этот зверь раз и снова ушел, как будто и не было 12 лет поисков и размышлений, и медитации в трехлетних годовых ретритах, шестимесячных ретритах. Оказывается, что сахаджа самадхи недостижимо, пока ты его ищешь. Вот такие секреты открываются нам после долгих лет его поисков. Оказывается, зверь самадхи не может быть пойман, когда ты движешься. Ты должен сам остановиться, тогда он к тебе придет. Долгие годы мы жаждем его, предвкушая реализацию, и считаем, сколько нам там осталось по 16 кала ступеней пройти. Какую дхьяну мы достигли, какую не достигли. Строим радужные надежды и планы, которые лопаются, как мыльные пузыри. Оказалось, что сахаджа самадхи недостижимо, пока у тебя есть хоть немного надежды и страха потерять. Потому что все это игры ума. И поиски, и надежды, и прочее. То есть сахаджа самадхи находится в совершенно трансцендентальном. Оно не может быть присвоено, это не объект чувственного опыта, это не объект поиска, это не объект жажды, желания будущего. Тогда мы приходим к такому выводу, нам надо остановиться. Нам надо прекратить умственные поиски. Прекратить жажду и погоню. Нам надо все отпустить и перестать обладать этим. Открыть великое недеяние. Вот не откладывая это, не ожидая. В том месте, где вы есть, находитесь сейчас. Тогда слова Дататреи постепенно будут открываться в вашем сердце, как ваше переживание. Господь начнет благословлять вас. Это перестанет быть словами, философией, чужим опытом. И это не будет вашим личным достижением, не надейтесь. Потому что личное достижение просветления не бывает. Потому что просветление вне достижения и просветление вне всякой личности. И вы только будете сужать свой путь такими понятиями о личном достижении. Не будет этого. Надо уму так сказать. Не будет этого. Ум, не строй воздушные замки. Успокойся. Это будет всегда благословением. Это будет тем, что выше вас. Что придет, когда вы не ждали. Придет вне ваших усилий и вне вашей воли, вне вашей власти. Это выше вас. Господь выше вас. Не стройте из себя гордых людей, которые думают, что могут своими усилиями этого добиться. Вашей власти очистить себя. Вашей власти быть внимательными. Вашей власти быть смиренными, пустыми. Призвать это. Но не вашей власти дать себе просветление. Это не может быть. Бог не в вашей власти. Надо объяснить эго, надо объяснить это уму, который все пытается присвоить себе, сделать своей властью. Здесь может быть только язык преданности, только язык веры, язык самоотдачи, отпускания. И тогда это приходит, но это не приходит как личное переживание, это приходит как благословение. И когда вас благословит Дататрея, это произойдет. О-о-о!